Мир Божий вам, братья и сестры. Сегодня у нас вечером особое слово мы имеем, потому что у меня есть вопрос, на который я должен ответить. И этот вопрос – это 8 глава 1 послания святого апостола Павла к Коринфянам, 13 стихов. Так что с Божьей помощью попытаемся сейчас. Вначале мы прочитаем вместе эту главу, 8 главу 1 послания апостола Павла к Коринфянам. «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги или на небе, или на земле, так что есть много богов, и Господь много. Но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые до ныне с совестью, призывающему идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощно, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли, и его есть идоложертвенного, и от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Вот такой текст мы прочитали. И знаете, как я назвал свой ответ на эту 8 главу? «Совет знающим людям». Самые первые стихи. Павел говорит: «Мы знаем». Значит, те люди, которые слушали Павла, и которым Павел писал, он всех объединяет воедино и говорит: «Мы знаем». И тем не менее, для знающих людей апостол Павел дает совет, как от Господа. Итак, что я хотел сказать? Из этой 8 главы, которую мы сейчас прочитали, я хочу направить ваши мысли на три таких главных момента или три главных направления этой главы, куда нас ведет апостол Павел. Если вы запомните, хорошо. Если не запомните, вы возьмите CD, которая есть там наверху, и дома еще прослушайте, и еще раз сами порассуждайте, вникните. Но знаете, Слово Божье тогда будет иметь успех в нашей жизни, когда мы слушаем, понимаем. И не просто мы прослушали, вышли и забыли. Знаете, некоторые проповеди, у меня есть также много проповедей других проповедников. Я вам скажу, что некоторые проповеди я уже по 7-8 раз прослушиваю. Моя жена говорит, ты уже это слышал? Ты уже это слышал? Да, но я хочу полностью взять, я хочу полностью, чтобы это слово не просто в мои уши влетело и потом вылетело. Я хочу, чтобы эта истина навсегда была закреплена и в моем сознании, и в моем разуме, и в моем сердце. Поэтому я слушаю и раз, и другой раз, и буду еще слушать. И поэтому я удивляюсь, как вы, имея, наверное, превосходную память, что вы с первого раза все запоминаете, знаете, и вы больше не нуждаетесь в этом. Я говорю серьезно. Может быть, по этой причине Слово Божие так мало-мало действенно в нашей жизни. Так вот, хребет этой восьмой главы, первое, на что здесь мы должны обратить самое серьезное внимание, то, что может быть безопасно для одного человека, может являться очень опасным для другого человека. Да. Вы возьмите даже нашу жизнь, современную жизнь. Мы приехали сюда с разных континентов, с разных стран. Мы приехали с разных церквей. И даже в одном городе, в одной церкви это считается нормальным явлением, в другой церкви люди говорят, это грех, это так нельзя. Одно и то же действие, одна и та же форма служения, один и тот же стиль одежды или еще что-то. Но в одной стране, в одной среде это считается нормальным образом жизни, для других это недопустимо. Второе, что очень важное вытекает, с точки зрения знания, никогда не судите о всех одинаково. Еще раз хочу сказать, что мы не имеем права судить о всех верующих людях одинаково с точки зрения знания. Заметьте, я не говорю с точки зрения Писания, а с точки зрения знания. Видите ли, здесь много говорится о знании. Но если судить одинаково всех верующих с точки зрения знания, то что ж получается? Один согрешает, а другой ничего. Один погибает человек, а другому это никакого влияния не оказывает. Поэтому, милые мои, здесь Господь через апостола Павла пишет, что с точки зрения знания мы не имеем права всех стричь по одну гребенку. Третье. Пользоваться свободой, которая является соблазном для других людей, является грехом. Да, пользование свободой, которое дает нам Господь, не самое главное. А вот пожертвовать своей свободой ради спасения ближнего, ради того, чтобы не дать соблазна для других людей, это верх духовности. И потому Павел заканчивает. И потому, если пища моя соблазняет брата моего, я не буду есть мясо вовек. Есть мясо не грех. Это свобода. Вы можете есть мясо, можете есть овощи, можете есть фрукты. Это на ваше усмотрение. Но это не главное, говорит Павел. Но если твоя свобода является соблазном для немощного человека, для немощного верующего, вот это является грехом. Итак, вот эти три главных направления этой восьмой главы первого послания святого апостола Павла к Коринфянам. А теперь давайте мы немножко более детально рассмотрим именно о чем здесь идет речь. Итак, по всей видимости, в церкви в городе Коринфе были разные люди, были сильные духовные люди, и были немощные люди, а были те, которые к стыду, говорит Павел, некоторые из вас не знают Бога. То есть церкви были разные, церковь состояла из разных членов церкви. Были очень либеральные верующие в этой церкви, которые абсолютно все могли допускать в своей жизни. Нам очень трудно сейчас судить обстановку, которая была в городе Коринфе, это Греция. Нам очень трудно судить, потому что мы живем в совершенно иной обстановке, совершенно в иных социальных, политических, экономических условиях, чем жили верующие люди того времени. Да даже и религиозная обстановка совершенно иная была, чем на сегодняшний день. Почему? Потому что в то время, в этом городе, как я уже говорил сегодня на утреннем богослужении, греки имели множество различных богов, которым они поклонялись, так называемые идолы. Хотя это не боги, но этими идолами была наполнена страна. Помните, когда Павел пришел в Афины, он посмотрел этих памятников, этих идолов на каждом углу стоял. И они еще на всякий случай, они были очень мудрые греки в то время, и они боялись, что а вдруг мы еще не всех богов вспомнили. Так вот они еще, знаете, какой памятник построили? Невидимым, может быть, какого-то мы пропустили Бога. Вот так они хотели угодить всем богам. То на всякий случай еще мы один памятник оставим. Если кого-то упустили, то вот это будет этому невидимому Богу, которого мы не знаем. Ему еще памятник поставили. И этим всем богам, так называемым, как тут Павел говорит, ну что есть много различных богов, они приносили жертвы. И во время жертвоприношения эти язычники устраивали пиршества, пири. И на эти пири они приглашали своих друзей, своих знакомых. Они приглашали и верующих людей, потому что были люди верующие, которые имели родственников с этих семей, которые еще служили идолам. Как быть? И они приглашали туда. Так вот, что делать христианам? И вот он говорит, Павел, итак, мы знаем, то есть вы знаете и я знаю. Мы знаем, он говорит, вы, пользующиеся свободой, вы знаете. Хорошо, а я, воздерживающийся, я тоже знаю. Ничто так не способствует самодовольству, как невежество. Второй стих. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, как должно знать. Почему? Он говорит, вы, пользующий свободу, да, вы знаете, что идолы есть ничто, что нету никаких богов, есть, дальше мы будем говорить, есть только один Бог, Отец, из которого все. Да, вы это знаете. Вы знаете, что эти жертвы, которые приносятся, это все несуществующим богам. И поэтому вы свободны, вы пригласили вас, и вы пошли туда. Почему? Даром же ж покушать. Где же вы в то время даром можно покушать, попиршествовать? Да и сегодня, если где-то даром дают кушать какой-то церкви, люди оставляют служение идти, почему? Там будет еда. Так что ведь это еще с Коринфа идет. Вот. Чего бы не пойти и не поесть, не попиршествовать. Так вот, он говорит, ваше невежество – это самодовольство. Вы смотрите на этих слабеньких верующих людей, вы думаете, ну, это его проблема. А это при чем? Я его не заставляю. Да, я понимаю, что нету богов, кроме Бога, и все. И то, хоть они и говорят, что эти жертвы идольские, но нету никого. Поэтому я пошел, я помолился, я кушаю эту еду. Вот о чем говорят этих первых три стиха. И Павел говорит, что настоящее библейское знание имеет только тот человек, который любит Господа. Вот кому дано знание, настоящее знание. Не это либеральное знание, которое игнорирует духовность слабого христианина. Следующий, шестой стих. Здесь Павел говорит вот что. Итак, об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем. Что мы знаем? Что идол в мире ничто, и нет иного Бога, кроме единого Бога. Нету, мы знаем. Так вот, у нас один Бог и Отец, из которого все. Потом он, когда придет в Афины, вы помните, когда он станет там в Арепаге, на Марсовом поле перед всеми этими философами, он об этом заявит и скажет, что Бог единый, сотворивший небо и землю, от одной крови произведший весь род человеческий по обитанию всему лицу земли. Прочитайте, это написано в 17 главе Деяний святых апостолов. Для чего? Для того, чтобы искали Бога, для того, чтобы они ему служили. Он не требует служения рук человеческих, как бы имеющим чем-либо нужду, ибо сам дая жизнь и дыхание всему. Вот оно, из которого все, и мы для него. И один Господь Иисус Христос, которым все и мы им. Так вот, здесь Павел в действительности, он говорит этим людям, пользующим свободой, он им говорит, да, вы правы, в действительности да. Эти боги греческие, это мифические боги. На самом деле их нету, их не существует. Так вот, следующая мысль, с 7 стиха и до конца, Павел хочет показать нам, почему мы не должны судить всех одинаково с точки зрения знания своего. Почему? Потому что не каждый христианин верит, что идол – ничто. Возьмите сами себя, проверьте. Свободны ли вы на 100% от всяких народных примет? Ой, у меня так правый глаз чешется, правый – это плакавый, значит, плакать, наверное, буду. А? Никогда вы так не говорили? А я слышал, много наши верующие говорят. О, когда левый глаз, это хорошо зачесался, это к радости. Что-то у меня правая рука чешется. Что это значит? Так, посмотрите, не каждый христианин верит в то, что идол – ничто. Мы подвержены вот этим вот мифическим разным я даже не знаю, как его назвать, этим народным приметом, что ли, или выдумкам, или еще чему-то. Я уже вам рассказывал, сестра говорит другой, почему ты не была на нашем общении сестерском? Ты знаешь, говорит, вышла, черный кот дорогу перебежал. И ты веришь, говорит, во все это? Надо было 3 раза плюнуть через правое плечо и идти свободно, все. Не все верующие свободны, дорогие мои. Да, мы понимаем, что у нас Бог единый, мы это все понимаем, но на всякий случай Мы будем вставать не на левую ногу, а на правую, потому что ведь он не на ту ногу встал сегодня, поэтому у него вот и настроение такое, и все. Мы будем стараться, вот, ну так принято, так говорят в нашей местности или в нашем селе еще. Поэтому Павел говорит, что не каждый христианин верит, что идол – ничто. Посмотрите, немощные христиане, их совесть немощная. И они принимают пищу, как здесь написано, но не у всех такое знание. 7 стих. Некоторые до ныне совестью признающую идолов, то есть, ну, на всякий случай, да, мы знаем, что Бог один, мы верим и тому подобное, но говорят же, есть еще там какие-то, ну, на всякий случай, чтобы не гневить уж так сильно этого. Они приносят эту жертву и все. И поэтому, смотрите, они едят идоложертвенное, как жертвы идольские. Они знают, что это неправильно. Они понимают, но совесть их слабенькая такая. Ну, тут сидят родственники, все мои друзья, меня пригласили сегодня и все. И они такие верующие, они так верят этим идолам. А если я не приму эту пищу? Ну, они же будут на меня обижаться. И поэтому меня совесть хоть осуждает, но я съем это идольское мясо. Вот о чем здесь идет речь. То есть, из уважения к этому идолу. Еда сама по себе ничего худого или доброго не содержит, говорит Павел. Смотрите, он говорит, да, правильно, пища не приближает нас к Богу. Едим ли мы, ничего не приобретаем. Не едим ли, ничего не теряем. То есть, абсолютно от того, мы едим ли мясо, или едим ли пищу, абсолютно не имеет никакого значения. В другом месте написано, и так все, что продается на торгу, ешьте без исследования. Мы помолились, Господь освящает эту пищу, и мы ее принимаем с верою. Так вот, само по себе ничего нету. Но, наверное, этим и хвалились некоторые верующие в Коринфе. Так вот, он говорит, а если кто-нибудь увидит из этих немощных христиан, что ты имеешь знание, да, ты имеешь знание, что идол – это ничто, что нету этого идола, но ты из-за уважения к этому же идолу сидишь за столом где? В капище, идольском капище, то совесть его, как немощного, не расположит, и его есть идоложертвенное. То есть ты смотри, о, если этому брату можно есть, он ест это идоложертвенное, то почему я не могу есть? А его совесть осуждает, он знает, что это мясо, эта жертва принесена там или Зевсу, или еще кому-то там, вот какому-то идолу греческому, и все. Он это все знает, и он не может этого вкушать, он не может находиться в капище. Он не может находиться в собрании развратителей. Помните первый псалом Давида? Блажен муж. Для него это грех. Действительно, его совесть не свободна. И что? И здесь Павел предостережение злоупотребления свободой. Два предостережения. Почему? Потому что есть очень большая опасность, которая грозит для немощных. И от знания твоего погибнет немощный брат. Вот она опасность. Так вот, искупленные Христом верующие люди должны быть для нас так же дороги, как они дороги для Господа Иисуса Христа. Вот в чем заключается эта главная мысль. Вот почему я не буду есть мясо вовек, почему? Потому что погибнет брат, его совесть осуждает из-за того, что я ем. И поэтому, а этот человек, он дорог для Господа. Да, он немощный в вере, он слабый, но он искупленный кровью Христа. За него страдал Христос. И если он дорог для моего Господа, он дорог для меня. Вот так мы должны понимать эту главу. Вот так мы должны понимать сущность пользования свободой, которую мы имеем. Так вот, вред, нанесенный немощному, рассматривается одинаково, так, как будто бы этот вред был нанесен самому Господу Христу. Поэтому мы грешим против Христа. Я не ведомую, слушайте, а согрешая таким образом, 12 стих, против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. Видите, как Бог дорожит каждым спасенным человеком? Видите, как Он говорит? Поэтому мы не можем сказать, о, это моя личная жизнь, и поэтому я так хочу, я так понимаю, да, действительно, я могу кушать, что хочу, да, я могу идти, куда я хочу, я могу посещать любые места. Почему? Потому что я знаю себе цену. Но, оказывается, ты не можешь посещать любые места здесь на земле. Почему? Потому что, посещая эти места, ты грешишь против Господа. Потому что, поступая именно так, когда ты говоришь, это моя личная жизнь, и это не моя проблема, это проблема этого брата или этой сестры, раз она не может, то, пожалуйста, пусть учится. Нет, Христос говорит, согрешая против этого человека, Господь говорит, ты согрешаешь против Христа. Видите, как Господь ставит высоко спасенного человека, как Он заботится о каждом спасенном человеке. А посему чувствование Иисуса Христа должно быть в каждом рожденном свыше человеке. И посему пользование свободой во Христе Иисусе, это не главное. Но жертва свободы ради спасения ближнего нашего, вот чему нас призывает нас Господь Иисус. Он пожертвовал славой небес, Он оставил это все для чего? Чтобы взять наши грехи на себя, наши немощи, наши болезни и пригвоздить их к древу. Для чего? Чтобы всякий верующий, благодаря жертве Господа Иисуса Христа, мог получить спасение. Вот это линия этой главы. Итак, не будем грешить против Господа Иисуса Христа. Как я уже говорил, третий пункт того, что мы в самом начале говорили, пользование свободой, которая является соблазном для других, это грех против Господа Иисуса Христа. И поэтому он показывает себя лично. Это не самовосхваление. Посмотрите, какой я добренький. Но здесь Павел показывает, что он со всей серьезностью относится к слабым и немощным верующим. Он показывает, насколько дороги ему эти верующие люди в городе Коринфе, хотя в них множество недостатков. Почему тебе, Павел, они так дороги? Потому что, говорит Павел, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Чем ты докажешь, что Христос живет в тебе? Чувствование Иисуса Христа, они во мне живут. Христос дорожит искупленным своим, и я дорожу. И помните, как он писал в послании к римлянам, 9 глава, он писал о своих братьях евреев, Он говорит, истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствуй мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Что, Павел, что произошло? Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление, слава, заветы, законоположение, богослужение, обетование, их отцы, от них Христос по плоти сущий над всеми, Бог благословенный во веки. Вот оно, я желал бы сам быть ради спасения, но это невозможно. Павел понимал, что его жертва абсолютно не повлияет на их духовное состояние. Только жертвой Божьего Сына может всякий человек, и еврей, и язычник, получить спасение и дар вечной жизни. Поэтому он говорит, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнять брата моего. Вот это сущность этой восьмой главы. Поразмышляйте дома больше над этим. Сравните свою жизнь. Сравните свой стиль жизни. Как вы смотрите на немощных братьев, сестер? Как вы смотрите на свободу, которую вы имеете во Христе Иисусе? Одеваться, жить, пользоваться материальными благами, пользоваться культурными ценностями этого мира, пользоваться достопримечательными ценностями. Да, мы нигде не находим в Слове Божьем, что нельзя ехать в Лас-Вегас или в другие подобные места. Но живет ли в нас чувствование Господа Иисуса Христа? И если кто-то соблазняется, действительно соблазняется, я не имею в виду то, что сегодня многие верующие совершенно не понимают слово «соблазн», а я понимаю это слово в библейском значении, и если это действительно соблазн, то горе нам от этого. Пусть Господь поможет нам быть именно теми людьми, которых Господь использует для того, чтобы ближние наши братья, наши сестры, слабо духовные, немощные духовные, глядя на нашу жизнь, глядя на нашу жертвенную жизнь, могли духовно возрастать и духовно укрепляться, чтобы Церковь Господня могла созидаться. Да поможет нам в этом Господь. Благодарю вас за внимание. Помолимся. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за то, что по милости Твоей Ты привел нас и в этот вечер в дом молитвы для нашего совместного поклонения, служения Тебе. А также, Господи, Ты собираешь нас для того, чтобы поучать и наставлять нас, разъяснять нам Твои вечные глаголы вечной жизни. Господи, Ты знаешь, что мы такие неспособные ученики, да еще ко всему этому и ленивые. Прости нас за это, Господи, и помоги нам, прилагая все старание и все усилие для того, чтобы вникать и в себя, и в учение, и заниматься сим постоянно, для того, Господи, чтобы сами возрастать во спасение, а также, чтобы быть живительным примером для немощных и слабых наших братьев и сестер, которые, глядя на нашу жизнь, глядя на наше хождение, могли бы укрепляться в вере, могли бы воспламеняться желанием посвященности своей жизни Тебе, служить Тебе и прославлять Тебя. Услышь нас, Спаситель наш Бог, благослови нас расход наш отсюда, благослови нас в эту неделю, кто бы где ни находился. Те, кто будет возвращаться домой в эту неделю, Ты благослови, даруй в полном благополучии возвратиться домой. Также похороны там будут, Господи, я прошу Тебя, чтобы и это богослужение могло послужить ко спасению тем, которые еще не знают Тебя, Ты знаешь детей нашей сестры Буряковской, знаешь ее внуков, и даже многих родственников, которые еще далеки, далеки от Тебя. Господи, пусть это богослужение послужит им в назидании ко спасению, а нам в укреплении нашей веры. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, напишите и дайте их мне, чтобы я мог подготовиться.